Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Энциклопедия русской души. Народы Севера.
Археология, вот такая арктическая, она как младенец зарождена, она вообще берет начало, по-моему, в прошлом веке, и то не в самом начале. Но мы подписали в журнале об арктической Трое, и это, в общем, достаточно глубоко уходит в века, то есть раскоп показывает, как давно эта земля, или как ее называется, эта вечная мерзлота, освоена человеком.
Ну, как давно примерно?
Ну, это есть раскопы 4000 лет.
А вот так? Так
да, и, в общем,
давно,
что позволило сказать арктическое Трое. И, в общем, это свидетельствует об очень высокой культуре, кстати, заселявших в ту пору
душ,
народов.
Действительно.
Да, там находят гарпун, находят такие предметы охоты, которые там с инкрустацией, бог знает.
А что же их тянуло на север?
Знаете, ну, человек вообще загадочное существо. Вот мало того, что они пришли на север, но ведь они сохранили верность Арктике, да. Они выработали эту просто потрясающую культуру выживания, когда жилище устанавливается за 40 минут при 40-градусном морозе.
Вот как.
И через 40 минут в этом жилище уже тепло. Знаете, вот эти дымные чумы, о которых нам рассказывали в сказках, это вовсе не так, это гений человеческий таким образом себя утвердил.
То есть это такие северные Робинзоны Крузо, которые, потерпев как бы кораблекрушение, которые они сами, в общем-то, видимо, это кораблекрушение себе и создали, потому что, ну, если идти дальше, то там ничего нету, да, одновременно могут все сделать сами, да? И,
да,
и это
да, самообеспечение.
Натуральное хозяйство, это сила, выдержка, мужество, да, и...
Вы знаете, еще одна прелюбопытная вещь – это очень высокая этическая норма.
Вот,
то есть это народы...
Раз, это мой вопрос был бы вам, да. Вот вы
спасибо.
Его подхватили сразу.
Да, вы знаете, вот они...
В чем она, вот в чем эта норма?
Я просто попробую так, как можно быстрее это объяснить, чем я восхищена, например. Вот, понимаете, во-первых, альтруизм. Люди уходят из жизни старики для того, чтобы добровольно, для того, чтобы не теснить пространство детей, например.
Энциклопедия русской души. Народы Севера. Передачу подготовил и ведет Виктор Ерофеев. Впервые в эфире 4 сентября 2004 года.
В эфире «Радио Свобода», программа «Энциклопедия русской души». У микрофона в Москве Виктор Ерофеев. Здравствуйте. Сегодня у нас в гостях главный редактор журнала «Северные просторы» Валентина Давыдовна Голубчикова. Здравствуйте, Валентина Давыдовна.
Здравствуйте.
Тема нашей сегодняшней программы – «Народы Севера», народы, которые живут в вечной мерзлоте. И тем не менее, народы, которые создали такую удивительную культуру, которая восхищает весь мир. Об этом мы сегодня и поговорим. Конечно, мы проводим, как вы все прекрасно представляете, нашу передачу в очень особенные дни, дни трагические, и не надо забывать о том, что отношение в многонациональной России к народам другой нерусской национальности, а зачастую вызывало и вызывает различные проблемы. Мы привыкли к тому, что у нас вроде бы была дружба народов. Мы привыкли к тому, что все то, что делалось, казалось бы, делалось правильно. Но когда закончился Советский Союз, то оказалось, что наше государство очень много этой дружбы на самом деле заморозило в холодильнике. Когда же этот холодильник стал потекать, и раз стала течь из него вот эта вот вода, связанная с потеплением климата политического, то выяснилось, что проблем очень много. Конечно, трагедия, как вы знаете, сегодня произошла и происходит на юге нашей страны, но тем не менее та ситуация, которая находится на севере, народы севера, в общем-то, прямо скажем, поставлены в тяжелые условия выживания. Это и бедность, это и нерешенные проблемы, связанные с тем, как эти народы существовали при советской власти, это и неясность перспектив и многое-многое другое. Вот об этом я бы хотел начать свой разговор с Валентиной Давыдовной. Валентина Давыдовна, скажите мне, пожалуйста, вы оптимистически смотрите на развитие коренных северных народов нашей страны?
Да, наверное, можно так сказать, что оптимистически, просто потому что эти народы, как, может быть, никто из нас на земном шаре, так не закалены и так не подготовлены к экстремальной ситуации, как, скажем, проживающему в Арктике человеку выжить, вы справедливо сказали, не в самых простых условиях. И, в общем, у этих народов есть способность находить оптимальный вариант. Но, наверное, сейчас, вот в момент нашей беседы, они попали в такую некоторую ловушку, ловушку вспоможения, то есть перенадеялись на то, что государство должно помочь, государство должно позаботиться, а государство, как известно, может и подвести человека. Так здесь случилось. И потом...
И что вы хотите сказать, что государство подводит народы?
Подводит, да,
севера.
Подводит. Вот я просто приведу такой простой пример. Государство, это уже теперь лет 50 назад, взяли на себя интернаты, то есть отделили детей, вытащили их из тундры, из семьи, из стойбища, взяли на себя заботу об их образовании, проживании, лечении. И выросло целое поколение людей, неподготовленных жить в условиях Арктики, тем более в традиционном хозяйстве. Но как-то так этнически эти люди очень сильно привязаны к своему региону, и очень мало северян живут в городах, даже близлежащих. Они, как правило, ютятся в тех местах своего проживания традиционного. И люди с образованием. Вот сейчас очень высокий процент безработицы.
Какой? Люди,
ну, где-то в каких-то... Вот приведу вам просто конкретный поселок. Вот есть такой поселок Караул по Енисею. Это Таймырский автономный округ, Долган-Ненецкий Таймырский автономный округ. В этом поселке Караул из 1000 людей 500 безработных. И без всякой перспективы такой видимой. Когда-то там была рыбоперерабатывающая промышленность, консервный завод с довольно большой продукцией. Все это потихоньку растворилось, распалось, ушло. И люди, в сущности, остаются без куска хлеба.
У нас звонок. У нас звонок от Александра из Санкт-Петербурга. Здравствуйте, Александра.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Вот, с учетом климатических условий, как они воспринимают то, что происходит на большой земле? Философски, сопереживают как свое или что-то далекое от них?
Вы имеете в виду какие-то события, которые,
ну, да,
происходят?
Вот те, что случилось.
Которые сейчас, да.
Они как будто на другой планете или что?
Они... Хороший вопрос. То есть, Александр, оторваны ли они от нас и живут на другой планете, или они все-таки часть России, правильно? Хорошо, как вы думаете?
Нет, они принадлежат каждому событию абсолютно. Их волнует и Курск, и Абхазия. И вообще это наш советский человек, я бы сказала так. Это люди, которые никогда отделённо от событий внутри страны не живут. Психологически они ни от чего не отдалены.
Ну, Александр, кстати говоря, интересен вопрос, наверное, вот еще в какой плоскости. Дело в том, что... Насколько я их представляю, эти народы, которым я отношусь с глубокой симпатией и с большим уважением, Это народы, которые создали свою собственную культуру. Вот их культура удивительна, да, это культура, которая связана с природой, это культура какого-то, я бы так сказал, далекого опережения тех опасностей и угроз, которые могут выпасть на долю человека. То есть они как бы защищены своей культурой, они знают, что, какие печальные сюрпризы может приготовить им природа, или, допустим, их людское окружение, и они удивительным образом в этой культуре себя помещают. Но все-таки, как я понимаю, Валентина Давыдовна, это не герметическая культура, они открыты миру и живут в контакте с другими народами, в том числе и с русским народом.
Конечно, они просто в процентном отношении очень небольшой процент составляют от общего числа жителей.
Но сколько?
Ну, на севере в лучшие времена, вот вся эта территория, 70% России, это 9,5-10 миллионов человек, а 200 тысяч сейчас, по последней переписи, 272 тысячи или 278 тысяч коренных народов в массе 10 миллионов. Так что отделенно как-то существовать могут только в кочеве, в отдельном стойбище. Но и то все же постоянная связь. Вот знаете, на той же Чукотке, самый отдаленный наш регион, там было, я просто видела таких подписчиков, в том числе и нашего журнала, люди получали...
Журнал называется «Северные просторы», тираж у него 5000 экземпляров, купить его можно, наверное, в редакции только, да, но тем не менее я видел, я видел этот журнал, он совершенно замечательный, и как он сверстан, и, главное, по своему содержанию, да.
Спасибо. Но я хочу сказать, что в том, вот поселок Инчо, он это такое побережье, отдаленное, что называется, Аляска видна. Там были люди, которые подписывали в тот момент по 27 газет и журналов.
А вот так.
То есть простой охотник, у него среднее образование, вот, но 27 газет и журналов. Им печать в то время периодику привозили ящиками.
Спасибо. Мы продолжим после объявления.
Радио «Свобода». Новости.
Очень большой объем взрывчатки.
Трое человек лежали с автоматами. Я сначала думал, просто шутка какая-то. Потом стрелять начали в воздух, и мы побежали.
И я ехал вместе с двумя ребятами. Они мне по дороге сказали, что начальник службы безопасности аэропорта показал им мой паспорт и попросил, чтобы они затеяли со мной скандал.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса, круглые сутки, в будни и праздники. Быстро и точно.
Совет Безопасности проявил принципиальную, последовательную волю к противостоянию терроризму.
Любой на моем месте сказал бы: расследуем и впредь не допустим.
Нами установлены конкретные личности ряда террористов.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
В эфире программа «Энциклопедия русской души». У микрофона в Москве Виктор Ерофеев. У нас еще есть звонок из Санкт-Петербурга. Я вижу звонок из Москвы. Михаил, подождите, сейчас мы поговорим с Александром Викторовичем из Санкт-Петербурга. Александр Викторович, здравствуйте.
Добрый день, Виктор.
Да,
добрый день, уважаемые гости. С глубочайшим уважением отношусь к северной культуре. У меня вопрос вот какого свойства. Нигде в литературе не мог найти концептуальных статей. Все-таки этот вопрос меня мучает. Значит, монголоидная раса из теплых мест пришла на север. Снимаю шапку перед народами севера, поскольку, так сказать, вот все-таки это уже иррациональная вещь, скажем, так сказать, для меня недоступная. Почему они там остались, выжили и создали культуру на совершенно неимоверно сложных северных условиях? Вот, казалось бы, по логике вещей народы должны были двигаться на юг, но они там остались, там закрепились. Вот есть ли какие-то новые концепции, может быть, у вас ссылки дадите какие-то, так сказать, где об этом можно прочитать? Поскольку для меня это в систему, так сказать, рациональной исторической культуры, ну, никак не вкладывается, почему эти народы там закрепились, там остались и не стремились на юг.
Понятно, Александр Ильич, да, интересный вопрос, Валентина Давыдовна.
Но здесь не только монголоидный север, вот тот этнический север коренных малочисленных народов, он представляет и финно-угорскую расу в значительной степени, Вот.
Это кто? Там, какие там, народы?
Это
какие
сами народы? Народы ханты, манси. Они сейчас, у них огромные вот контакты такие культурные, скажем, с Венгрией, очень плодотворные.
Ну, не похожий язык всё-таки.
Да, да, да.
Это не легенда.
Очень близкие языки. Я сама была свидетелем, как
они
удавалось разговаривать.
Вот
да.
Удивительно, конечно.
Да, и то же самое, это вот Восток, это очень сильное смешение не только с монголоидными народами там, и, ну, в общем, тунгусы. Да, вы знаете, вообще по расам, я думаю, там представлен мир довольно широко, шире, чем мы себе представляем.
А вот вы мне говорили, что собирается сейчас выйти энциклопедия народов Севера. Сколько всего народов Севера в нашей стране?
Вы знаете, у нас эта статистика все время меняется, потому что одних включают, других
исключают.
Ну, так исключений, слава богу, не происходит. Но сейчас официально 32 народа. Значит, в числе коренных малочисленных народов Севера.
И какой самый малочисленный?
Самый малочисленный, ну вот, например, кеты, 100 человек их.
Где
вот,
они живут?
Они живут по Енисею. Вот любопытный момент, кстати, о языках и расах, почему я имела право сказать, что их значительно много. Больше и много. Кеты живут по Енисею по соседству с ивенками, ну, не говоря уже о русских, и тысячелетия. Язык кетов не смешан ни с одним языком мира. Вот только совсем недавно обнаружилось, что схожие такие какие-то лингвистические начала у нивхов, которые живут на Сахалине, и которых не так много. То есть откуда вот эта связь языковая перекинулась, как откололась, кто первый, кто второй. Но кеты, их сейчас 1000 человек, вот последняя перепись с небольшим хвостиком, и они говорят, правда, очень малый процент уже владеет языком, но, тем не менее, они говорят на языке ни на какой другой не похожий.
Поразительно. Михаил, мы вас слушаем. Михаил из Москвы, здравствуйте.
Добрый день. Я вот что хотел спросить. Ну, во-первых, вот предыдущий слушатель тоже занятный очень вопрос задал по поводу, потому что почему там задерживаются народы. То есть есть ли какие-нибудь объективные научные данные, когда это вообще заселение, ну, скажем, начало происходить? Это раз. И второе, это уже мой собственный, это... Ну, вот тут вот уже говорилось о том, что люди с образованием оказываются без работы. Так вот, вопрос тогда вот такой. Насколько можно считать, что национальная культура, ну, то есть вот культура хозяйства, культура в том смысле, в каком, скажем, археологи говорят, сохранилась и в какой мере она уже утрачена?
Понятно. Спасибо, Михаил. Значит, начнем с того, Валентина Давыдовна, когда они пришли в те районы, когда они заселились и откуда, если возможно это определить?
Вы знаете, все ведь очень предположительно, хотя бы потому, что археология вот такая арктическая, она как младенец зарождала, она вообще берет начало, по-моему, в прошлом веке, и то не в самом начале. Но мы подписали в журнале об арктической Трое, и это, в общем, достаточно глубоко уходит в века, то есть раскоп показывает, как давно эта земля, или как ее назвать, эта вечная мерзлота, освоена человеком.
Ну, как давно, примерно?
Ну, это есть раскопы 4000 лет.
А вот так?
Да, и, в общем,
давно,
что позволило сказать арктическое Трое. И, в общем, это свидетельствует об очень высокой культуре, кстати, заселявших в ту пору
душ,
народов.
Действительно.
Да, там находят гарпун, находят такие предметы охоты, которые там с инкрустацией, бог знает.
А что же их тянуло на север?
Знаете, ну, человек вообще загадочное существо. Вот мало того, что они пришли на север, но ведь они сохранили верность Арктике, да. Они выработали эту просто потрясающую культуру выживания, когда жилище устанавливается за 40 минут при 40-градусном морозе.
Вот как.
И через 40 минут в этом жилище уже тепло. Знаете, вот эти дымные чумы, о которых нам рассказывали в сказках, это вовсе не так, это гений человеческий таким образом себя утвердил.
То есть это такие северные Робинзоны Крузо, которые, потерпев как бы кораблекрушение, которые они сами, в общем-то, видимо, это кораблекрушение себе и создали, потому что, ну, если идти дальше, то там ничего нету, да, одновременно могут все сделать сами, да? И,
да,
и это,
да, самообеспечение.
Натуральное хозяйство, это сила, выдержка, мужество, да? И...
Вы знаете, еще одна прелюбопытная вещь – это очень высокая этическая норма.
Вот,
то есть это народы...
Раз, это мой вопрос был бы вам, да. Вот вы
спасибо.
Его подхватили сразу.
Да, вы знаете, вот они...
В чем она, вот в чем эта норма?
Я просто попробую так как можно быстрее это объяснить, чем я восхищена, например. Вот, понимаете, во-первых, альтруизм. Люди уходят из жизни, старики, для того, чтобы добровольно, для того, чтобы не теснить пространство детей, например. В свою очередь,
да,
уходят в тундру умирать, если чувствуют, что они уже бесполезны в стойбище. Это, ну, это такой самый, скажем, пример такой, да, грустный.
Жесткий альтруизм.
Жесткий альтруизм.
Да.
Но есть вот абсолютно удивительная вещь, ну, если это традиционная жизнь, не испорченная какими-то уже новациями, полное равенство всех живущих в семье. То есть дети, старики, все обладают одним и тем же правом. Никто никому не указ. Женщина знает свои обязанности, мужчина свои, дети свои. Никто не смеет...
Ну, рассказывают какие-то легенды о том, что северные народы настолько гостеприимны, что готовы предоставить своих женщин в расположение гостей. Это легенды или это всё-таки,
ну,
так бывает?
Ну, я ведь тоже питаюсь, наверное, какими-то легендами, но я должна сказать, что это устоявшиеся легенды на самом деле, и даже не легенды, по всей видимости, но ведь это еще забота об обновлении рода, о том, чтобы приходила свежая кровь. Мать, это непростая. Вообще у них все.
То есть
так...
вы и поддерживаете эту легенду?
Я, да, потому что множество раз я могла уже слышать ее из уст таких, из литературных источников.
У нас еще есть звонок, да. Ефим из Москвы, мы вас слушаем.
Алло, добрый день.
Добрый день.
Вы знаете, извините, если я немножко дольше задержу. Дело в том, что с 65 по 69 я работал главным врачом в Казыме. Наверное, ваша собеседница, уважаемая, mm-hmm. знает это.
Да,
да, да.
Вот. Дело в том, что тогда была огромная алкоголизация, спирт продавался за исключением путины рыбной. А так он продавался свободно. Не водка, а спирт. Он не замерзал, поэтому. Вот. И была трахома, очень много туберкулеза. В отношении, предлагали мне женщин или нет, я могу сказать, что у меня такого момента не было, возможно. Я просто хочу вас немножко на землю опустить, как они сейчас живут в этом плане, понимаете? Тогда они просто вымирали.
Понятно.
Я был свидетелем. Кроме этого, у меня еще два момента.
Да.
Я был в Чуме, действительно, это гениально, гостеприимный народ, колоссальная вещь. Но я был в Чуме, как в празднике. Это весь у нас поселок один был деревянный, а на другой стороне реки там именно Чумы стояли, деревянные дома, они и там жили. И вот я был в Чуме в празднике, сплошная алкоголизация. Все были пьяны, абсолютно, понимаете?
Что спирт пили, да?
Да, и это и второй момент. Туда приезжала из Свердловской киностудии специальная бригада снимать обычаи. Тогда был соцреализм.
Да,
вот,
да,
кстати,
да.
Там культурная революция проходила почти в те годы. Вот, повторение, которое сейчас Швыцков говорит. Так вот в этом, когда снимали этот фильм, все были пьяны, вот «Праздник медведя». И я помню, как этот режиссер говорил, это проклятый соцреализм, надо заставлять снимать и все прочее. Понимаете, вот этот контакт уже тогда появился, нефть же открыли.
Да,
уже
да.
Тундра была ободрана этими бульдозерами. Вот этот контакт экологический, психологический, и плюс еще заболеваемость была венерическая у очень многих этих женщин. Вот, понимаете, у меня была там больница, я там был главным врачом. Так вот, меня интересует, как сейчас со всем этим обстоит. Пускай ваша собеседница немножко объяснит параллель. Можно ли провести параллель? Ведь русские пришли туда так же давно, как американцы пришли к индейцам. Есть ли параллель на современном уровне, как живут американские индейцы и как живут наши аборигены?
Спасибо, Фим. Спасибо за такие уточняющие вопросы и за ваш рассказ. Я только единственное хочу подчеркнуть, что вот уже столько звонков пришло к нам в студию, и все с огромным уважением относятся к национальной культуре Севера. Мне это очень приятно. Я считаю, что если действительно мы все будем с таким теплом и симпатией относиться к народам Севера, то здесь будет уже реальная дружба и реальные отношения, а не просто какие-то вымышленные понятия. У нас очень мало времени на ваш вопрос, на ваш ответ. Вы начинаете, а потом мы уйдем на известие и продолжим уже после известия.
Вы знаете, я разделяю и вашу тревогу, и все, что вы говорите относительно алкоголизации и всех прочих пороков существования. Но нам с вами не уйти от того феномена, свидетелем которому и вот и вы, и я. Если будет время, вернемся к теме алкоголизации вот на сегодняшнем уровне. Но хочу просто вам сказать, что когда 20 лет назад я приступила к тому, чтобы делать этот журнал, трудно было просто сосчитать, сколько этих людей и какие народы, и где живут. И
а сейчас это... они
сосчитаны. А сейчас они не только сосчитаны, сейчас есть ассоциации, сейчас
вот
есть...
И об этом мы и поговорим после сводки новостей. Сейчас скажу, что на волнах Радио Свобода вы слушаете программу «Энциклопедия русской души», которую веду я, Виктор Ерофеев. Сегодня у нас в гостях главный редактор журнала «Северные просторы» Валентина Давыдовна Голубчик.
Голосовой помощник Радио Свобода.
Привет, это Маруся. Хорошие новости.
Наш эфир стал более доступным благодаря виртуальному ассистенту Маруся компании Mail.ru Group на платформах iOS и Android, а также на умной колонке «Капсула».
Просто скажите «Маруся, включи Радио Свобода».
Свобода становится еще ближе.
В эфире архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. Энциклопедия русской души. Народы Севера.
Лучше всего относится к эскимосам все-таки в Норвегии. Я в прошлом году был в Финляндии, в Раваниеме, и в Тромсо, в Норвегии. В Финляндии я выводил на улицу с девочками, которые у них очень, очень странный акцент английского языка. Они саами, то есть эскимосы, но они говорят, что они финны. Финляндия над ними смеется немножко, поэтому они даже в паспорт записываются как финны, чтобы у них в жизни не было проблем. А Норвегия – это просто рай для всяких этих эскимосов. У них там масса льгот.
Я согласен. Я, вот. Я был тоже там и поддерживаю
только
целиком вам.
Причем здесь эскимосы?
Да. Там не эскимосы, там саами.
Это
да,
финно-угорская, да. Финно-угорская группа.
Да, да, Николай, ну вы правы.
А там полиазиаты.
Жаль, что вы сегодня, Николай, на ярмарке. А не вчера. Я вчера там подписывал книги, могли бы встретиться и обменяться автографами. Вот, я очень люблю наших постоянных слушателей. Николай один из них, и действительно каждый раз выступает с какими-то интересными идеями. У нас есть и политический звонок из Москвы. Марина спрашивает, как вы относитесь к деятельности Абрамовича на Чукотке, что в северных районах России реально сделано полезного, наши депутаты, почему некоторые стремятся быть там выбраны. Давайте напоследок, очень много вопросов. Вот мне кажется, такой очень серьезный вопрос. А почему там действительно люди хотят быть выбранными?
А можно назвать территорию, где они не хотят быть выбранными? Если мне такую назовут, тогда я...
Вообще, Валентина Давыдовна, правильно, где бы, неважно, где
разве
вы будете...
Разве в Курске, да, в Смоле?
Не знаю, я думаю, что никто не может объективно сказать, что сделало полезного наши депутаты в северных районах. Правда, наверное, что-то сделали, что-то не сделали.
Да, что-то сделали, что-то не сделали, но чего-то главного, конечно, не сделали.
Не сделали. А что главное надо сделать?
Ну, вы знаете, здесь каждый... Вот есть закон о местах традиционного природопользования, он не доведен до... полного какого-то законодательного совершенства. Есть закон о гарантиях прав коренных народов, он тоже половинчатый. То есть надо, если ответить на этот вопрос, надо законодательно обеспечить благополучие этих людей. Не потому, что они коренные по национальности, а потому, что они живут в тяжелейших условиях севера.
Энциклопедия русской души. Народы Севера. Передачу подготовил и ведет Виктор Ерофеев. Впервые в эфире 4 сентября 2004 года.
На волнах Радио Свобода мы продолжаем передачу «Энциклопедия русской души». У микрофона в Москве Виктор Ерофеев. Кто нас еще сегодня не слышал, тому здравствуйте. Напомню, что у нас в гостях Валентина Давыдовна Голубчикова. Валентина Давыдовна – главный редактор журнала «Северные просторы». Мы ждем и второго нашего гостя, но он, видимо, на этих северных просторах нашей страны пока что потерялся. Напомню, что тема нашей сегодняшней программы – народы вечной мерзлоты, то есть народы севера, которые в тяжелых условиях, тем не менее, создают свою замечательную и продолжают свою замечательную культуру. Мы продолжаем разговор с Валентиной Давыдовной. Валентина Давыдовна, я получил и на наш сайт размышления наших слушателей, тут есть Андрей из США и другие, которые пытаются найти решение вопроса о том, почему все-таки у нас так много анекдотов о Чукче, почему есть некоторое высокомерное отношение. Вот кажется, что как бы некоторые северные народы вроде бы как бы ушли каким-то своим путем, какие-то, зашли в какие-то дебри и там остались со своим архаизмом, со своим представлением наивным, примитивным о жизни и так далее. И вот в своих собачьих упряжках они передвигаются по природе и, в общем, не видит мира реального. Я думаю, что действительно у нас, российских граждан, есть определенное высокомерие к этим народам. Но, с другой стороны, вот посмотрите по нашим звонкам в студию, какое удивительное уважение тоже к этим народам. Давайте поговорим все-таки вот об этих словах. Ну, откуда взялись эти анекдоты? Как вы думаете, что был, так сказать, провокатором этого всего?
Ну, вы знаете, это же всякое незнание, оно порождает то слухи, то анекдоты. Это просто полное невежество. Я просто каждому, кому придет в голову рассказать этот анекдот, советую остаться в Арктике в полярную ночь, попробовать автономно прожить, ну, 3 дня, ну, 1 день. Вот. И тогда анекдотов не будет.
Отпадут анекдоты,
да. Поэтому... А в тундре, кстати, 5-летняя девочка, потерявшись 5 дней, автономно прожила и добралась до Чума. Понимаете, потому что ребенок...
Она знает, как выживать.
Знает, как выживать. Я заберу наше дорогое время, скажу, вот только что я была на Таймыре. Мы были в замечательной семье оленеводческой, такие каярины. 13 детей, 30 внуков живут в этом стойбище. Так вот, малышонок, они принесли только что выловленную рыбу, и малышонок отрезает огромным ножом вот строганинку и съедает. Вижу, что кроха. Ну, думаю, ну, потому как он держит нож и как он режет, вроде бы повзрослее, чем представить. Оказывается, 1 год и 6 месяцев. Ребенок ест строганину огромным ножом. Отец говорит, ничего-ничего, он не отрежет себе пальцы, все будет в порядке.
Удивительно. Вы знаете, в нашей программе «Энциклопедия русской души» какой-то, может, одной из сверхзадач этой программы, этой передачи является попытка найти вместе со слушателем нашим какой-то модус нашего общего выживания. То есть, да, мы все живем очень скверно. У нас у всех много проблем, то с государством, то с самим собой, то на работе, то дома. Очень много жалоб, мы часто жалуемся, мы люди, которые не научились справляться с жалобами. Мы ждем поддержки государства, мы много времени проводим за занятиями, которые, наверное, недостойны нас. И я пригласил вас совершенно не случайно, потому что я большому действительно восхищение от народов севера. Как вы знаете, я был на Аляске, я был на севере, далеко на севере, в Беринговом проливе есть там 2 острова, один американский, другой русский. На нем традиционно жили эскимосы, с русского острова они ушли, на американский остались. И вот я там был не так давно, несколько лет назад, это малый диаметр остров американский. И вы знаете, меня потрясло не только то, что они умеют делать руками, вот эти потрясающие изделия из кости морских животных, но меня поразило вообще это достоинство, это умение пользоваться теми малыми дозами солнца. Я был там в июне, и они были в шортах, в рубашках с короткой рукой, они радовались. Это стояло страшное холодень с точки зрения уровня обычного нашего российского сознания. Было, наверное, где-нибудь градусов 8-9. Они знали, что это солнце, это их лето, они ели мороженое и чувствовали себя людьми на курорте. Поразительно, в тяжелейших условиях. Беринговый пролив. Долететь туда можно только на маленьком вертолетике, потому что там просто сдувает это все. И тем не менее люди там живут, и тем не менее они никуда не хотят мигрировать, потому что это их родина, это их условия. И поэтому, когда, ну, просто задумайся все вместе, когда мы жалуемся на государство и на все наши несчастные обстоятельства, вот этот ребенок, который в тайге, в тундре может в пятилетнем возрасте 5 дней просуществовать и выжить, и доказать, что человек может сделать многое и многое хорошего, это очень нам важно, особенно вот в эти дни, когда проблема выживания становится действительно общенациональной проблемой. У нас есть телефонный звонок от Юрия Владимировича из города Волжский, да? Да, Юрий Владимирович, как правильно?
Точно так. Да, да. Город Волжский, Волгоградская область.
Да, да, да. Расскажите, что вы думаете.
Здравствуйте, уважаемая Елена Владимировна.
Да, 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 здравствуйте.
И вы... я бы, вот вы упомянули о пробелах знаний северных народов. Да. Они действительно есть. И вот я бы хотел, чтобы вы, уважаемая Елена Владимировна, ликвидировали мой
Валентина
пробел.
Валентина Давыдовна, наша гостья.
А, Елена Давыдовна.
Да, 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 пожалуйста. Валентина Давыдовна, пожалуйста. Да,
один пробел. Да, да. Есть ли какие-нибудь археологические раскопки, подтверждающие древнюю письменность этих народов?
Интересный вопрос.
И чем, и какими алфавитами они пользуются сейчас?
Пожалуйста.
Ну, у них, если брать нашу сторону, это производная от русской грамматики, и очень много слов введено, и письменность сюда, отсюда же.
Хотя, а старинная письменность была?
Там нет, там какие-то, ну, я, наверное, могу этого не знать, вот, но сохранившиеся донесения Дауркина есть на досочке вырезанные, там это был советник такой, царский советник ин Чукча. Они относятся, ну, это века три назад все-таки.
Века три назад,
да.
У нас, кстати говоря, поступил на Пэтчен сообщение от Алексея, он пишет, вот что он интересно пишет. Недавние исследования американцев утверждают, что наиболее развитый мозг у северных народов, в частности, эскимосов, алеутов, чукчей. Это ученые объясняют суровыми условиями их существования. Алексей, я думаю, что вы правы, потому что действительно, чтобы там выжить, а еще при этом создать такую культуру, в общем-то, нужен... иметь хороший мозг, хорошее чувство реальности и, видимо, как я себе еще представляю, как какие-то хорошие языковые ориентиры. Вот, Валентин Давыдовна, знаете, еще есть представление о том, что у эскимосов, допустим, нету слова там тюлень, а есть тюлень на льдине, там тюлень в воде еще. А мне кажется, некоторые считают, что вот, значит, нет абстрактного понятия. А мне кажется, что это удивительно, когда те части природы, те животные, которые нас окружают, нашем сознании подразделяются на разные виды в зависимости от их положения на суше или море. Это вызывает огромное мое писательское восхищение.
Вы удивительным образом помогли мне сказать то, что мне очень хотелось сказать в этой передаче. Знаете, я беседовала не так давно с директором Института малочисленных народов, он лингвист, робик такой, Василий Афанасьевич, замечательный ученый, организатор науки. Он ивен, и мы с ним говорили о языке, и он сказал мне потрясающую вещь. Вот ивенский язык. 500 слов обозначают слово «снег». 500 слов. То есть,
потрясающий.
Да, потрясающий пример. Там... Не хочется врать, но где-то слов 60 к оленю относятся и так далее. То есть настолько обеспечен языком человек применительно к условиям, в которых он существует. Да, у него нет там слова электрификация, но у него есть все необходимое. То есть культура лингвистическая в каждом народе достигает каких-то невероятных высот.
А что, да, у нас еще есть звонки. Так, начнем с Владимира из Новосибирска. Владимир, здравствуйте.
У меня некоторые комментарии к одному из звонков.
Пожалуйста.
У меня прозвучал и вопрос.
Пожалуйста, будьте
вот
добры.
Вот тут врач, практиковавший на севере, заметил, сделал замечание о уровне здоровья
северян коренных. Вы знаете, мне попался в свое время в руки казанский медицинский журнал конца 19 века. Могу сказать, что в Поволжье, в том числе среди русских крестьян, здоровье тогда было, ну, ничем не лучше, чем вот у северян, которых он описывал.
На который говорит и Ефим, да.
Угу. Да, это первое. Второе, вот есть интересная такая параллель. Наши северные народы, но есть еще австралийские аборигены, есть люди, живущие в джунглях. Это культура выживания в экстремальных условиях, чем она и представляет гигантскую ценность.
Совершенно верно. Совершенно верно.
И проблема даже общая. Столкновение этих культур с техногенной цивилизацией. Но вопрос такой. Вот вы немножко уже говорили, затронули об Аляске, о параллели между аборигенами северными российскими и аборигенами, живущими в Аляске и на севере Канады. Есть какие-нибудь параллели, грубо говоря, кому лучше?
Владимир, я могу вам, знаете, ответить, исходя из моего очень скромного опыта. Я знаю, что американским эскимосам в 50-е годы 20 века тоже жить было не сладко. Дело в том, что американцы тогда, белые американцы, считали, что эта культура уступает их высокоразвитой индустриальной культуре. И даже запрещали и в школе изучать инуитский, вот так, сейчас эскимосов в Америке называют инуитами, и значит, эскимосский инуитский язык. Боролись также и с шаманами, с коренной религии эскимосов. Так что не то, что вот только Сталин после того, как в 48-м году, кстати говоря, хочу вам напомнить, что в 48-м году была закрыта последняя граница Советского Союза, потому что между двумя островами, вот Ратманов или Большой Диамет и Малый Диамет в Беринговом проливе, до 48-го года было свободное сообщение. Поэтому на Советском острове находилось, например, можно было обнаружить американское оружие, то есть обмен, я имею в виду оружие, в смысле охотничье и так далее. Потом эскимосов выбросили из этого острова, и сейчас на бывшем Советском острове, на российском нашем острове, находится только огромное эскимосское кладбище и пограничная застава, куда очень редко, по моим сведениям, летают вертолеты. С другой стороны, процветание американского острова я видел своими собственными глазами. В связи с этим я хочу сказать, что это была невероятная борьба за то, что американских эскимосов найти связи со своими советскими, а потом российскими родичами. Нашли, улучшили условия, но потом два журналиста во время встречи, братской встречи эскимосов, два российских журналиста, не эскимосы, сбежали в Америку, и уже при перестройке опять сделали границу. И вот этот остров, который виден с американской территории, вот он рядом, единственное место, где Америку вообще чуть ли рукой можно потрогать, с русского острова и с американского Россию потрогать, вот там все равно какая-то очень жесткая, неприятная граница, и туда, на русский остров, не поплывешь, там даже нету пограничного пункта. Но, тем не менее, конечно, эскимосы ВКонтакте, хотя и не в простом, и одновременно сохраняют вот свои обычаи, свою религию. А религия потрясающая, конечно, вот эта шаманская религия настолько сильна на Аляске, что действительно к шаманам ходят и лечиться даже американцы, и узнавать о своем будущем, и думать, что как изменить, если что-то не в порядке в семье. То есть это вызывает огромное уважение, и вот эти танцы, я сам их видел в Америке, на Аляске, и прочее, просто поразительно. Наконец, я хочу сказать, что единственный остров, по-моему, во всем мире, по крайней мере, в Соединенных Штатах Америки, куда не эскимосам нельзя прилететь, не заплатив $100. То есть, если ты на четверть эскимос, то пролетай и бесплатно. А если ты не эскимос, то плати. В общем, понимаете, это все так переплетено. С одной стороны, поразительная религия, и эти бубны, и эти танцы ритуальные, с другой стороны, самозащита, чтобы туда не летели, не летали лишние люди, с третьей стороны, куча жертв, которые остались, и куча обид, которые остались позади, слава богу, у американцев, и которые, в общем-то, у нас еще, по-моему, не прошли. Так, у нас постоянный, кажется, слушатель Николай из Смоленской области нам звонит. Да, Николай, здравствуйте, рад вас слышать.
Добрый день.
Добрый день.
Сегодня я в Москве по случаю книжной выставки.
Ага.
Вот, но преемник у меня
кармане, я вас слушаю. Тема интересная. Я хочу сказать, что лучше всего относится к эскимосам все-таки в Норвегии. Я в прошлом году был в Финляндии, в Раваниеме, и в Тромсо, в Норвегии. В Финляндии я говорил на улице с девочками, которые у них очень, очень странный акцент английского языка. Они саами, то есть эскимосы. Но они говорят, что они финны. Финляндия над ними смеется немножко, поэтому они даже в паспорт записываются как финны, чтобы у них в жизни не было проблем. А Норвегия – это просто рай для всяких этих эскимосов. У них там масса льгот.
Я согласен. Я, вот. Я был тоже там и поддерживаю
только,
целиком вам.
Причем здесь эскимосы?
Да.
Не эскимосы.
Там не эскимосы, там саами.
Это
да,
финно-угорская,
да. Финно-угорская группа. Да, да, Николай, ну вы правы.
А там полиазиаты.
Жаль, что вы сегодня, Николай, на ярмарке. А не вчера. Я вчера там подписывал книги, могли бы встретиться и обменяться автографами. Вот, я очень люблю наших постоянных слушателей. Николай один из них, и действительно каждый раз выступает с какими-то интересными идеями. У нас есть и политический звонок из Москвы. Марина спрашивает, как вы относитесь к деятельности Абрамовича на Чукотке, что в северных районах России реально сделано полезного, наши депутаты, почему некоторые стремятся быть там выбраны. Давайте напоследок, очень много вопросов. Вот мне кажется, такой очень серьезный вопрос. А почему там действительно люди хотят быть выбранными?
А можно назвать территорию, где они не хотят быть выбранными? Если мне такую назовут, тогда я...
Вот вообще, Валентина Давыдовна, правильно. Где бы, неважно, где вы будете...
Разве в Курске, в Смоле?
Не знаю. Я думаю, что никто не может объективно сказать, что сделало полезного наши депутаты в северных районах. Правда? Наверное, что-то сделали, что-то не сделали.
Да, что-то сделали, что-то не сделали, но чего-то главного, конечно, не сделали.
Не сделали. А что главное надо сделать?
Ну, вы знаете, здесь каждый, вот есть закон о местах традиционного природопользования, он не доведен до полного какого-то законодательного совершенства. Есть закон о гарантиях прав коренных народов, он тоже половинчатый. То есть надо, если ответить на этот вопрос, надо законодательно обеспечить благополучие этих людей, не потому что они коренные по национальности, а потому что они живут в тяжелейших условиях
севером.
Да, севера.
Георгий из Санкт-Петербурга, будьте добры, вы...
Да. Последние годы я довольно часто езжу в электричках и на велосипеде, иногда вместе с велосипедом в электричке, ну, по лесам там, вот. И со мной, как ни странно, заговаривают часто вот разные беженцы. С Кавказа, просто так дружеские разговоры ведем, со Средней Азии. И я понял, что вот эти три проблемы, экономические, национальные и религиозные, в сущности не три должны быть, а одна, экономическая. Судя по их рассказам, как они рассказывают, там нет работы. Ни в Средней Азии, ни в Армении, ни в других местах. Они поэтому и перемещаются. Но эскимосы, конечно, если там нефть качают, им негде жить становится. Это же ужасно. То есть проблемы не три, а одна. Экономическая.
Понятно.
Все остальное в значительной степени надумано или производно от экономической.
Георгий,
спасибо
вам большое. Еще раз хочу подчеркнуть, и для меня это очень приятно, что наши слушатели так как-то душевно, вот по-русски душевно, относятся к проблемам народу севера. Действительно, нам есть чему у них поучиться, а забыть наше высокомерие такое, в общем-то, я бы сказал, все-таки поверхностное, это бы нам тоже не помешало. В нашей стране, где сейчас есть очень много серьезных испытаний для нас всем, нам надо держаться вместе и помогать друг другу реально. Александра из Москвы, здравствуйте.
Добрый день.
Добрый
У меня вопрос к Валентине Давыдовне.
Да, будьте добры.
Да. Вот дело все в том, что все качества жизни очень хорошо интегрируются в таком показателе, как продолжительность жизни. Какова она у народов севера по сравнению, скажем, с общероссийскими?
Очень
это
хороший
первое.
Вопрос. Давайте пусть она отвечает на первый вопрос, а вы подождите и еще зададите, а то у нас просто каша в голове будет. Пожалуйста, сколько
вот
людей
продолжительность
живут?
Жизни, вот это самый острый, самый болезненный вопрос. Ну, в разных регионах по-разному, скажем, но мужчины живут и 35, и есть регионы, где 35 лет в средний возраст, А есть регионы, где 47 лет. Но я приведу такую цифру.
Это очень мало.
Но это практически меньше, чем можно себе представить. Я приведу просто такой пример, что когда речь пошла о том, чтобы сократить пенсионный возраст, ну, сделать его поменьше, слово «сократить» подходит ли, то есть до 50 лет, то выяснилось, что государству нужны совершенно мизерные деньги, там чуть ли не 1,5 миллиона рублей в год на дополнительно к пенсионному фонду.
И не выделили.
Мало того, что не выделили в свое время, так еще и был вопрос, а почему же так мало? А мало так потому, что люди просто до пенсионного возраста не доживают.
Александр, у вас еще на это есть один вопрос, да, если вы на проводе, нет?
Краткость продолжительной жизни связана с тем, о чем уже вас спрашивали, с алкоголизацией северного населения.
Да, действительно, ведь это же не легенда, что северные народы не умеют так хорошо пить, как русские, да, вот в крови, и это, в общем-то, доказано и научно, что, ну, вот нет тех защитных моментов, которые есть у нашего великого русского народа, и что действительно пьянство – это очень важная проблема сейчас.
Да, вы знаете, я хотела бы вот вернуться к вопросу доктора, который работал.
Ефима,
который работал там, и просто одним примером нынешнего положения, я не знаю, знакомы ли вам Ивенкия, но в Ивенкии 3 больницы, переполненные туберкулезом, и люди не пьют таблетки, чтобы подольше сидеть в условиях этой больницы, выбрасывают таблетки, потому что там 3 раза в день какое-то питание и крыша над головой. Это связано с тем, что люди утеряли абсолютную связь со своим традиционным хозяйством. Оленей практически в Ивенкии не стало, если не считать прикупленных на Ямале там 1000 голов. И вы говорите алкоголизация, но можно я все-таки несколько переставлю акценты и скажу: в начале безработица, в начале холостые мужчины, в начале вот та экономическая ситуация, о которой, кажется, говорил кто-то из наших радиослушателей. А потом алкоголизация, потом туберкулез. Потому что ведь Ивенкия – это та Угрюм река и Шишков, и та тайга изумительная. Ивенкия – это 2,5 Франции по территории.
2,5 Франции, потрясающе.
Да. И еще 18 тысяч жителей всего.
Я еще вот что хочу сказать, что я полностью вот согласен, потому что алкоголизация, мне кажется, это следствие, а не причина.
Не причина.
Потому что я хорошо помню, просто маленький такой уход в сторону, когда Польша меняла свой строй, шла от социализма к капитализму, это был момент, когда пол Польши, казалось, шаталось вообще, и люди не находили себя, и пили. А у нас, к сожалению, вот этот момент слишком затянулся. У нас еще есть звонок от Лидии Ивановны из Москвы. Лидия Ивановна, здравствуйте. Алло.
Алло, да?
Да, да, вы в эфире у нас. Здравствуйте.
Здравствуйте. Лидия Ивановна из Москвы.
Да.
Север сказочно богат и не только полезными ископаемыми. И в советское время при добыче полезных ископаемых применяли научно обоснованные оптимальные технологии. Сейчас в погоне за большой прибылью в нарушении технологий идет максимальный отбор полезных ископаемых, в том числе нефти, газа, что безвозвратно, губительно сказывается на месторождениях этих ресурсов, а также среды обитания. Вопрос, как экологическая обстановка сказывается на жизни коренных народов Севера, на их душе, на их мировоззрении. И второй вопрос.
Лидия Ивановна, уже во второй не успеем, потому что у нас совсем немножко. Давайте ответим на первый вопрос. Спасибо большое вам.
Ну, пагубно сказывается этот вопрос, но только не нужно идеализировать в те первоначальные времена, потому что в Ханты-Мансийске откачали еще в брежневские времена, по-моему, 365 кувейтов, вот, не возвратив ничего людям, живущим там. Конечно, только в Сургуте, например, там 111 или 112 вышек нефтяных, которые качают нефть в одном районе Ханты-Мансийского округа. И так далее, и так далее. Конечно, разрушается, конечно, продолжается этот разбой, я бы сказала, экологический, но как могут себя люди чувствовать в этих условиях. А вот тем сейчас идут в суды.
Тем не менее, Валентина Давыдовна, мы начали с того, что вы выступили с позиции оптимизма.
Да.
И я желаю вам успеха и вашему журналу. Мы уже заканчиваем нашу передачу. Вы герой, Валентина Давыдовна. Вы первый раз на моей программе выступаете единым гостем. У нас обычно два гостя. На волнах Радио Свобода мы завершаем программу «Энциклопедия русской души». Наш гость – главный редактор журнала «Северные просторы» Валентина Давыдовна Голубчикова. Координатор программы Маша Шабурова, продюсер в Москве Екатерина Молчанова, продюсер в Праге Оксана Крутоверцева. Вел программу Виктор Ерофеев. Всего вам доброго. До новых встреч в эфире «Радио Свобода» в передаче «Энциклопедия русской души».
Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.